Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, председатель демографического грузинского общества Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мы хотели бы поговорить сегодня о демографии, о той политике, которую проводят либералы в области демографии, о той политике по уничтожению народонаселения, которую взяли на вооружение либерал-демократы. Вам она известна как профессионалу, вы занимаетесь этой проблемой. У вас самого 5 детей, насколько я помню.
8.
8! Вам везет. Ливан, вот очень модное течение, которое подхватили все средства массовой информации, Римский клуб его ввел в обиход, о якобы перенаселении планеты, о том, что население планеты растет более быстрыми темпами, чем растут ресурсы этой планеты. Но это же ведь чистое вранье. Как вы считаете?
Чистое. Я немного с юмором отношусь к своей роли как демографа, потому что это очень серьезный вопрос, но я точно не профессиональный демограф, хотя мне пришлось 8 лет назад заняться этой тематикой, и я вот уже не один год работаю с ведущими демографами не только Грузии, но и разных стран, и по мере возможности стараюсь разобраться в этой тематике тоже, и вы совершенно правы. Миф о перенаселении планеты совершенно пустой и преследует конкретные цели. Для простой визуализации этого мифа я люблю пользоваться некоторыми простыми сравнениями. Если поставить все население планеты на сегодняшний день, это 7,8 миллиарда человек, в 1 квадратный метр на человека, получится, что все население планеты можно поместить почти точно на территории современной Грузии, которая в границах Советской Грузинской Республики занимает 69 тысяч квадратных километров, то есть если туда добавить еще грузинские исторические земли, тогда точно все поместятся. И представьте, что вся остальная планета останется для них для пропитания. Да? Или еще такой грубый пример, если взять и представить массу всех этих людей и объем, занимаемый ими, все они могут поместиться, не дай бог, такому случится, в Жинвальской плотине, которая находится недалеко от Тбилиси. Да? Поэтому миф о том, что у планеты Земля не хватает ресурсов для пропитания человечества, полная глупость. Планета может прокормить и 8, и 100 миллиардов человек. Вне всякого сомнения, об этом пишут и говорят ведущие демографы всего мира. И весь вопрос, кому этот миф нужен, почему он культивируется такими международными организациями, как Фонд контроля населения при ООН и другими либеральными организациями, преследующими совершенно другие цели в своей работе.
Ну, насколько я знаю, Римский клуб это дело провозгласил. При этом Римский клуб не просто так это дело провозгласил. Он еще создал институт, который назвал Институт системного анализа. А в Советском Союзе был создан филиал этого Института системного анализа. И в нем работали Гайдар, Чубайс и вся остальная шобла. Вот. И когда они пришли к власти, они начали активно уничтожать население нашей страны. в том числе и методами демографическими, так называемым планированием семьи. Вот что было сделано в Грузии? В Грузии та же проблема была, то же самое происходило.
Безусловно, и наше, и ваше население страдает от убыли на очень высоких скоростях. При распаде Советского Союза Грузия, население Грузии составляло 5,2, а по иным неофициальным источникам 5,6 миллиона. Сейчас оно составляет около 3,7 миллионов. Вот вам результат. Делается все это целенаправленно, вовсе не потому, что у матушки земли не хватит хлеба и воды для пропитания всех нас, а для того, чтобы разрушить фундаментальную ячейку нормального общества, то есть семью. Вся политика, направленная на ослабление этого института, идет в ногу с политикой атомизации общества, переделывания наших с вами обществ с кодекса обязанностей на так называемые права человека. Культивируется новый тип человека, в основном в городах. Я его называю Homo Urbanicus Hedonicus, целью которого отродясь до смерти с утра до вечера является получение как можно большего удовольствия, вне зависимости от того, за счет чего он получает это удовольствие. Это идеология либерализма, направленная на то, чтобы людям с самого раннего возраста внушить, что они явились на свет только для того, чтобы в этой земной жизни получить как можно больше наслаждений, как я уже сказал. И в погоне за этими наслаждениями человеку нужно освободиться от всех форм нематериальных ценностей. Уважение к традиции, уважение к семье, к религии. Нужно сказать, что не с развалом Советского Союза. Это у нас с вами начиналось. Атеистическая идеология марксизма наложила свой тяжеленный отпечаток на наше с вами общество. Человек был оторван от самой главной правды в жизни, от того, что эта земная жизнь является лишь временным до перехода в вечность, и что человеческая душа бессмертна, что все мы бессмертны. И вот это внедрение в сознание людей атеистической доктрины, отмахивание от вот этой вертикали вечности очень плодотворно, что ли, подготовило наше, к сожалению, с вами общество для того, чтобы после крушения марксизма, пришедший на его смену либерализм, уже окончательно выпотрошил понимание в части наших обществ вот этой самой главной составляющей человеческой жизни. Наши с вами деды и прадеды так не жили. У нас и в русской, и в грузинской культуре семья значила что-то очень теплое, большое, крепкое и многодетное. И уже начиная с 30-х годов, даже 20-х годов, когда Советский Союз стал при ленинско-троцкой троцкистской политике первой страной в мире, официально допустившей аборты, которые, правда, потом при Сталине были отменены, запрещены, прижаты, и потом при Хрущеве обратно возвращены, мы уже росли в поколении, где стандартная советская семья, что в Тбилиси, что в Москве, состояла из одного-двух детей. И те люди, те семьи, которые имели трех-четырех детей, особенно в городах, считались отсталыми. И поэтому мы не можем сказать, что всего-то с 91-го года это дело у нас с вами началось. Я не один год работаю, являясь всемирным послом Всемирного конгресса семей, с почетным председателем этого конгресса доктором Алленом Карлсоном, который сотрудничает с демографами во всем мире, в том числе с профессором Анатолием Антоновым в России. И не понаслышке знаю, сколь глубоко эта идеология проникла в общество, в основном христианской цивилизации. Те медики и те доктора, и те социологи, которые более-менее свободны от либеральной индоктринации, от атеистического штампа, говорят в один голос о том, что в условиях современной экологии и современных условий на планете женский организм в среднем может потянуть или сдюжить около 10 детей. И при рождении одного или двух чад, вот эта женская энергия материнская с избытком тратится на этих двоих. И от этого происходит великое множество социальных, семейных извращений, потому что мать, которая должна была бы потратить свою материнскую любовь и ласку на большее количество детей, тратит избыточное вот это внимание и энергию на ограниченное количество детей. И от этого возникает целый ряд психологических проблем, особенно у мальчиков происходит дегенерация их психики, они растут в синдроме неперерезанного пупка, связанный с матерью. До 30-40 лет она сыночку стирает и ухаживает за ним. Она же ему потом выбирает жену, которая никак не может ей понравиться, вмешивается в жизнь молодой семьи. Очень часто брак от этого, в том числе и от этого, распадается. И мы имеем то, что имеем. В этой ситуации на все это накладывается еще один миф о том, что существует, дескать, некая проблема несовместимости супругов между собой, то есть два эго не могут ужиться друг с другом. И, конечно, они не могут ужиться друг с другом, потому что оба супруга выросли в культуре «я хочу, мне так надо, уступай мне». И культура любви, культура заботы о друг друге, культура уступки как кодекса родства, кодекса семейственности отходит на задний план. Люди чувствуют себя все время обиженными, оскорбленными друг на друга. И вот эта круговерть, она на самом деле нескончаема. Объясняется это все тем, что у них, дескать, мало денег и мало, значит, материальных ресурсов. И, мол, вот если бы у них жизнь материальная сложилась по-другому, то, значит, они могли бы себе позволить и больше счастья. И куда ни глянь, а одни мифы. Вся статистика всемирной демографии говорит о том, что семейственная культура расцветает и как бы размножается в тех частях общества и в тех странах, где люди не утеряли своей связи со своей традицией, с индуистской, грузин с грузинской и так далее. И в результате этого особенно наше с вами общество, да и западнохристианские тем паче, находятся на пути перерождения. Коэффициенты рождаемости, известно, что для страны, чтобы не было убыли населения, нужно, чтобы в среднем у родителей было 2,1 ребенка на двоих. В западных самых богатых странах этот коэффициент гораздо ниже 2 и восполняется в основном за счет эмиграции, в том числе из мусульманских стран, у которых культура семейственности гораздо выше, и мы просто вымираем. Осмысление проблематики и нахождение путей разворота всего этого, в том числе среди профессиональных демографов, очень часто сводится к механистическим, атеистическим, материалистическим каким-то моделям, расчетам. И как и во всем, Дмитрий, во всех социальных и гуманитарных науках, так и в демографии чувствуется тяжеленное такое ярмо атеистического, совершенно непродуктивного взгляда. В то же время, если взять, например, Индию, она производит одно население России раз в 7 лет. Годовой прирост населения Индии составляет 22%, 22 миллиона человек. Китайцы уже поняли губительность ограничения, искусственного государственного ограничения на рождаемость, которое у них действовало в течение многих лет, и Си Цзиньпинь поэтапно его отменил, потому что китайцы поняли, что исхудавший демографический профиль Китая может их привести к демографической катастрофе, когда некому будет содержать стареющее население Китая. Если посмотреть на те части Западной Европы и США, где убыль населения меньше и где, наоборот, происходит прирост населения, вы увидите, что материальные, экономические параметры здесь ни при чем. И совершенно очевидно, что люди плодятся, имеют крепкие семьи, как я уже говорил, там, где по той или иной причине эти пласты общества ближе к своей традиции, ближе к своей земле, кстати, и дальше от городов. Это очень серьезная проблема. Количество абортов, которое благодаря либеральной культуре производится или делается каждый год на планете Земля, потрясает. 45 миллионов детей гибнут в утробе матери каждый год, а это больше, чем обе мировые войны вместе взятые, и это каждый год. И утроба матери предназначена быть таким раем на земле до рождения человека, превращена в ад. Уже есть исследования, говорящие о том, что психика людей, родившихся от матерей, до них, сделавших аборт, страдает определенными изъянами и дефектами, потому что, как считают многие ученые, ребенок, приходящий в утробу матери, где его братик или сестра были убиты до них, это каким-то образом воспринимает и чувствует. То есть он, ему не говорят «добро пожаловать», и даже если он рождается, известно, что такие люди часто страдают определенного рода психическими расстройствами. Это очень глубокая, широкая тема, я могу о ней долго говорить. Давайте выбирать направление и будем следовать по ним в рамках нашей передачи.
Я не могу не отметить такого явления, что на замену марксизму, на замену идеологии коммунистической в России пришла идеология либерализма. Ну, даже Путин говорит, что он либерал и не скрывает этого. Церковь, к сожалению, не смогла встать на это пустующее место и занять должное ей положение. Нельзя сказать об этом в мусульманских странах. Вот мы там смотрим, например, на Азербайджан или смотрим там на какие-то другие республики, где успешно смогла встать мусульманская вера на место коммунистической идеологии, и там рождаемость растет. Как у вас в Грузии?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
У нас, как я уже говорил, все так же плачевно, как в России. Если в России из 146 миллионов населения, если я не ошибаюсь, около 35 или 36 миллионов – это мусульманское население. Дай им всем Бог здоровья и благоденствия. Вот эта часть российского населения, она растет, а славянская или христианская часть сокращается. В Грузии не один год ведутся разговоры и поиски путей выхода. Для этого, собственно, мы и создавали нашу организацию. Мы разработали 12 проектов, 7 законодательных, 5 инфраструктурных, направленных на разворот и улучшение демографической ситуации в стране, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там, потому что и у нас, и у вас абсолютно либеральная политика. ООН внесло Грузию, грузинский народ в список вымирающих, грузинский язык в список исчезающих. Если верить их прогнозам, к 2050 году наше население сократится еще на 1 170 000 человек. Это минус 28% к нынешнему уровню. А внутри этого, среди этнических грузин, это сокращение составит 50%. И, конечно, мы не хотим в это верить и делаем все для того, чтобы, насколько можем, развернуть этот гибельный тренд, что в России, что в Грузии. И ключ, на мой взгляд, лежит не столько и не только в государственной политике, что в России, то в Грузии, сколько в области общественного восприятия того, что с нами происходит, с нами и с вами происходит. Если мы посмотрим на тот же пример Грузии, внутри этого же ООНовского прогноза, вот это к тем аргументам, что это все происходит, потому что мы страна бедная, и у нас, дескать, все беды от этого, хотя мы страна бедная и много бед от этого. Но наша бедность тоже является результатом чего-то, а не причиной чего-то, на мой взгляд, глубинного. Вот внутри этого же ООНовского прогноза азербайджанское население нашей страны, и да, им тоже, Бог всем здоровья, прирастет на 35% в тот же период. Я часто говорю нашим атеистам-аналитикам, что, братцы, вот посмотрите, вы говорите, что нам чего-то не хватает, а людям, живущим внутри нашей страны, в тех же условиях, это что-то вполне хватает для того, чтобы плодиться и размножаться. Основная атака либеральной идеологии, совершенно выпотрашивающей, человек часто не понимает, насколько он заштампован этими мифами, насколько он напичкан еще с советских времен, а уж тем паче в постсоветскую эпоху, этой ложью. Люди не понимают, насколько они обмануты всем этим. И вот эта растущая разница между хотелками, то есть тем, что человеку хочется и не имется, и между тем, что у него есть, и есть основная причина нашего вымирания. Я думаю, что демографическая наука в восточно-христианской цивилизации, в русской, в сербской, грузинской, греческой, требует фундаментального пересмотра из всего того массива литературы. Я участвовал в десятках конференций Всемирного конгресса семей, где выступали ведущие мыслители. Я обнаружил, что, как ни странно, духовно-нравственное осмысление, которое является единственно правильным с аналитической точки зрения проблематики демографии, как ни странно, присуще больше западным консерваторам, чем восточным. То есть если в Америке, в Европе вы еще найдете не чисто механистическое, такое тупое аналитическое осмысление демографии, а духовное, у нас с вами в этом смысле, к сожалению, еще конь не валялся, при всем уважении к нашим демографам. Я много лет работаю с профессором Анзором Тотадзе, одним из ведущих демографов Грузии. Не хочу никого обижать, но очень часто это социологи, демографы советской эпохи, совершенно не смотрящие, опять же, без называния всяких имен, я с этим и в России встречался, на главную подоплеку демографической проблемы и пронизывание, что ли, нашей с вами науки о демографии именно духовным осмыслением является, на мой взгляд, необходимым для того, чтобы нам удалось развернуть этот погибельный тренд, что в России, то в Грузии. Вот известный пример, когда собрание демографов в гостях у патриарха Ильи провело конференцию, ученые долго спорили о том, что нужно сделать, пусть даже при полностью апатичном, либеральном нашем правительстве, как и в России, к этой проблеме, утомили патриарха, и, наконец, они его спросили: а как вы думаете, говорит ваше святейшество, что нужно сделать для того, чтобы развернуть демографический тренд в Грузии? И его святейшество подумал, ответил: я думаю, что патриарх должен крестить каждого третьего ребенка, родившегося в Грузии, отныне у желающих родителей. И после этого его заявления родилось 50 тысяч за эти годы почти крестников патриарха, которых он крестит два раза в год, каждый год. Какая-то часть из которых точно бы не родилась, не будь вот этого благословения с его стороны. Я вспоминаю слова великого патриарха сербов Павла, предыдущего, которого сербы очень любили, который в разгар югославских войн проявил какое-то фантастическое мужество перед своим народом и сказал такие слова: если, говорит, сербская женщина делает 7 абортов, а албанская женщина рожает 7 детей, это значит, что земли Косово и Метохии нужны албанцам больше, и Господь им даст эти земли, говорит. И так и произошло. И я не думаю, что решение наших с вами демографических проблем нужно рассматривать лишь в религиозной оптике и призме, но без понимания, что русскими, то и грузинами, о необходимости возврата к нашим с вами корням. А это корни любви, спокойствия, семейственности, тепла и заботы друг о друге. Все эти механистические, научные, позитивистские изыскания из года в год ни к чему не приводят, не приводят ни к чему и какие-то экономические стимулы, хотя они тоже необходимы. Я думаю, что не случайно, кстати, что вот эта атака, направленная на семью, на христианскую цивилизацию, которая началась в западном христианстве и сейчас плавно перешла в восточное, дает эти свои результаты. Во Франции, по разным подсчетам, уже, если считать и официальную, и неофициальную иммиграцию, уже число иммигрантов из мусульманских стран Ближнего Востока перевалило за 15 миллионов человек. И по праву мусульманский мир, против которого я ничего не имею против, традиции, религии, все чаще и чаще говорит, что в обозримом будущем Европа станет мусульманским континентом. Статистика разводов, разрушения семей в США в среднем по стране давно превысила 53, что ли, уже процента. А если брать внутригородскую статистику в больших городах, например, я читал как-то, что в Манхэттене эта статистика перевалила за 80%. Такая же плачевная статистика в больших городах у нас с вами. В Германии каждый третий дом уже занят одиноким человеком. Такая матрица, где люди атомизированы и живут одни, меняя так называемых гражданских партнеров и не создавая семьи. И святое место пусто не бывает. Результат налицо. Поэтому все это прекрасно, ужасно, но прекрасно ложится в логику атомизации, целью которой является разрушение семьи и закопаление человечества под материальные ценности. Нам ни в коем случае нельзя опускать руки и сдаваться. Надо с верой в наши народы, в наши традиции искать пути выхода из этого кризиса. Это демографическая зима, чреватая развалом наших стран, потому что очень скоро нам некем будет заселять наши территории, и не на ком будет строить вот эту любимую для атеист-либералов экономику. Мы стареем, и наша энергия, в этом смысле национальная энергия, что в России, что в Грузии, находится под огромным ударом. Я думаю, что переосмысление научных, демографических, совершенно бесплодных тысяч и тысяч работ и диссертаций, что в Грузии, что в России, в этом направлении должна вестись в том числе и в научной призме через синтез и использование наследия тех великих наших с вами мыслителей, Дмитрия Узнадзе, того же Гумилева, Льва Гумилева, Петерима Сорокина, отца американской социологии, русской, я бы сказал, социологии, которые закладывали огромный фундамент для правильного осмысления этой проблематики, но волею судьбы им не удалось довести это. Совершенно гениальные теории этногенеза, созданные Гумилевым в его шедевральной книге, которая называется «Конец и вновь начало», Лев Гумилев, описывая универсальную кривую рождения, восхождения и крушения того или иного народа или государства, идентифицирует, если мне память не изменяет, 7 фаз. Это генезис, могу сейчас немного ошибиться, восхождение цивилизации или народа. Потом в пике он это называет акматические потрясения. Потом четвертое – это надлом. потом уже абскурационная фаза и мемориальная фаза и конец. И он в этой книге большое множество, великое множество цивилизаций проводит через эту кривую и безошибочно показывает нам, что она универсальна. И если посмотреть на нее с точки зрения того, где мы с вами находимся, что русские, что грузины, страшно становится, потому что все симптомы, что мы немного разной древности народы, но все симптомы, что мы далеко за пиком находимся. Гумилев же считает, что разворот судьбы народа вполне возможен в силу определенных исторических причин или исторических личностей. И если общество не будет думать, вот как мы сейчас с вами пытаемся это сделать, беседовать, слушать друг друга и искать пути выхода, тогда ничего и не будет. Но если мы озадачимся этим, если мы задумаемся, возьмемся за руки и будем друг другу в этом помогать, потому что это настоящая брань, вот это главная брань, это главный фронт. Его не видно на политической карте мира. Его окопы проходят через спальню и гостиную каждого из нас. Когда бес вторгается в наши семьи, пытается нас рассорить, пытается восстановить наших детей против нас, пытается им объяснить, что родители их сдерживают, что они должны от них освободиться. И хотя в нашей с вами культуре, так и в любых традиционных культурах есть огромное знание, как себя вести в этой ситуации, как отпускать блудного сына, ждать его обратно, молиться о нем, как его принимать обратно. Через это проходит каждый человек, что в роли отпрыска, так и в роли родителя. Но вот все это сейчас забивается вот этой безумной атакой со стороны телевидения, интернета. И куда ни глянь, иногда такое чувство, что в этой брани, в этой войне у нас с вами нет шансов. Но я уверен, что и в русском народе, и в грузинском есть резервы глубинных таких гениальных совершенно личностей и героев, которые могут развернуть этот тренд. Но для этого нужно об этом думать и говорить. Вот часто нам говорят, что вы просто сотрясаете воздух, займитесь делом, кому нужны ваши эти интеллектуальные передачи. Я, кстати, давно искал вот в российском пространстве такую площадку, и когда мне предложили «Аврору», не для стиради, я посмотрел разные ваши передачи и сказал, что это как раз вот то место, где можно думать вместе с ведущим, и, судя по всему, и аудитория такая, то есть людей думающих, щадящих друг друга, а не поливающих друг друга каким-то канализационно-смрадным потоком цинизма и категорических суждений. Так что все впереди. Мы очень сильный удар получили. Мы кровоточим оба. И сейчас время собирать камни, собираться, вставать обратно на ноги и спасать просто, спасать наши народы.
Если мы говорим об общественном восприятии, если мы говорим о духовно-нравственном осмыслении, то, наверное, надо посмотреть на Польшу, на те законы, которые были приняты недавно, которые вызвали, конечно, очень большое противодействие улице, которые вызвали, на самом деле, большие волнения, но так или иначе, государство встало на защиту невинно убиенных детей. и начало считать их за граждан своих. Кстати, по римскому праву этот ребенок с момента зачатия является гражданином, и у него есть права, в частности, право на наследование. То есть, если ребенок зачат, а отец его скоропостижно скончался, то он также, и ребенок рождается после его смерти, отца смерти, то он также принимает участие в разделе имущества между другими детьми, несмотря на то, что он родился после уже кончины отца. То есть по римскому праву этот ребенок является субъектом. Это, соответственно, вошло и во все другое право, в том числе и Гражданский кодекс Российской Федерации. Но инструкции Минздрава позволяют убивать этого ребенка. Мы достаточно много приложили сил для того, чтобы изменить государственную политику. Мы выстраивали диалог с церковью. Мы изменили то, что... Ну, я скажу, говорю мы, потому что я был соучастником этого движения. Мы снизили порог с 22 недель до 12 недель, отменили так называемые социальные показания, когда можно было по заявлению матери, что типа у нее нет денег, или она потеряла работу, умертвить ребенка, которого еще на самом-то деле можно было выходить. Мы знаем примеры, когда дети рождаются на 20-й неделе, их выхаживают. Но в том диалоге, который мы выстраивали с церковью, на достаточно высоком уровне мы вели этот диалог, от Русской Православной Церкви были озвучены условия, пускай государство сделает шаг один отмены 22 недели, пускай государство начнет платить за рождение детей, пускай государство сделает такую-то поддержку, такую-то поддержку. Вот все мы, государство услышало, государство пошло на эти действия, оно начало платить, но церковь, Русская Православная Церковь, так и не сказала своего ответного слова. Она не сделала свой ответный шаг в том, что она однозначно это осуждает, однозначно против этого. И, к сожалению, Дмитрий Смирнов, который стоял во главе этого течения в церкви, которая это осуждала, ушел из жизни, а замены ему нету. Поэтому я думаю, что, Ливан, все-таки нам придется общественными силами, а не опорой на церковь, вести эту работу дальше.
Вы знаете, я думаю, что и то я был хорошо знаком и очень любил и уважал отца Дмитрия Смирнова. Он был героем нашего времени и одиноким воином. Не одиноким, я знаю многих русских духовников, которые на своих приходах и на своих фронтах делают все возможное и невозможное для спасения детей, убиваемых абортами. Если сейчас говорить об абортах как о одной части демографической проблемы, поэтому я думаю, что в Русской Православной Церкви тоже, безусловно, имеется огромный потенциал в этом направлении. Что до поляков, я выступал по их приглашению в Сейме, в польском парламенте, с докладом о демографической проблематике, и мне было там у себя на родине, меня никто об этом никогда не спросит, я тут в этой либеральной реальности персона нон грата, а там в каком-нибудь польском сейме или сербском парламенте, пожалуйста, я частый гость, и мне было завидно, честно говоря, в этой католической стране, как поляки молодцом борются с этой конкретной проблемой. Я близко знаком с главными общественными активистами польского движения против детоубийства. Я был поражен их дееспособностью, их техниками. Для сравнения, Польша с населением 40 тысяч 40 миллионов человек официально делает всего-то 1000 абортов, а Грузия с населением менее 4 миллионов человек делает 40 тысяч абортов. Представьте себе. И я был удивлен, как вот эти польские патриоты борются за спасение, что они делают за спасение этой 1000 убиваемых детей. И сейчас формат нашей передачи не позволяет мне, к сожалению, рассказать вам про эти техники. Но очень важно разобраться в каждом случае, почему матери, ну, кроме духовного и нравственного, и интеллектуального извращения и дебилизации, почему они делают то, что они делают. Вот как-то в Грузии мы пытались провести анализ. Это очень трудный анализ, потому что люди отказываются отвечать, и очень трудно это исследование сделать таким надежным. Но, тем не менее, картину, которую мы увидели, это было лет 6 назад, она нас ужаснула. Возможно, в чем-то она будет похожа и на картину российскую, то есть на опрос «назовите причины, почему вы убиваете детей». Значит, ну, неважно сейчас, какие были проценты, примерно треть было «не хотим больше детей», то есть это решение супружеской пары, примерно 20% было скрывание плода вот этих внебрачных отношений, и какая-то ужасная цифра, там, за 40% было «не хотим девочку». И я был потрясен этими цифрами, и мы разрабатывали и разработали проекты, которые никому в либеральной республике не нужны, направленные на разворот всех этих, значит, причин. Один из духовных наставников и авторитетов предложил совершенно гениальную идею хотя бы законодательно разделить медицинскую процедуру аборта, вынести ее за рамки больницы, потому что беременность – это не болезнь. И если уж так хочется убивать ребенка, это не должно называться медицинской процедурой внутри больницы. Это должен быть какое-то такое отдельное такое заведение, где этот акт делается. Если посмотреть на карту, всемирную карту законодательства по абортам, и окрасить ее в 3 базовых цвета. Зеленый цвет, то есть делай аборт без всяких ограничений. Желтый цвет, какие-то ограничения. Есть такие карты, кстати, в интернете. И красный цвет, то есть запрет на аборты. Вы, конечно, увидите, что и Россия, и Грузия в таком зеленющей такой зоне находятся. И методики по отговариванию матери. Вот мы, например, один из проектов, который мы разрабатывали, был направлен на то, чтобы хотя бы матери бедной, которая собирается этот шаг сделать, объяснить все негативные последствия, которые этот шаг имеет на ее здоровье, на ее психическое состояние. И если она не будет против, на духовные последствия этого шага. Вот Ирландия, одна из последних в западном мире, сдала эти позиции консервативной политики по абортам. А вот все эти либерально-атеистические, значит, аргументы, что, значит, есть случаи, оказывается, когда беременность угрожает здоровью женщины, что делать женщине, если ее изнасиловали. То есть все это раздувается, вырывается из контекста и преподносится как основная причина, когда, как мы знаем, что основная причина, массовая причина детоубийства в совершенно другом направлении. Есть еще один очень важный пласт. Если сейчас не зациклиться на абортах, хотя это важнейшая тема, но шире посмотреть на демографическую проблематику. Есть еще один пласт, который мне хотелось бы в нашей передаче упомянуть, необходимый для, по-моему, я его уже затрагивал в одной из бесед с вами, необходимый для понимания, где находится ключ нашего с вами спасения демографического, это деурбанизация. Если 20 век во всем мире и у нас с вами был миром беспрецедентной урбанизации, урбано-стремительной, такой центростремительной культуры, где благодаря в основном идеологическим штампам, что марксистским, что либеральным, а уж потом экономическим, произошла концентрация все большего и большего количества населения в городах, я твердо убежден, что я вообще стараюсь избегать категорических суждений, готов слушать, готов мыслить, но, опять же, не первый год читаю, пишу и думаю об этом. Я пришел к однозначному выводу аналитическому, что поскольку нет никаких сомнений, что народная культура и народная демография кормится с земли и иссякает и погибает в городах, если мы хотим перестать вымирать, и вы, и мы, и русские, и грузины, и другие, кто вымирают, мы должны почему-то вдруг захотеть населять наши земли. То есть вот это желание центростремительное, говорящее и русскому, и грузинскому гражданину, что, значит, родился в селе, переезжай в районный центр, дальше в областной, дальше там в город, дальше в столицу, не подвергается никакой социальной деконструкции, никакому анализу. То есть это такой гипноз. И наши с вами города превратились в такие лампы, на которые, как мотыльки, летят наши с вами население, оставляя в темени и в пустоте наши с вами прекрасные земли. Мы налетаем на эти лампы и наркоманизируемся, пьянеем, развращаемся в этих городах, гибнем. И если так будет продолжаться, наши с вами земли будут населяться теми людьми, которые их полюбят и захотят их обрабатывать и жить там. Вот меня считают сумасшедшим. И я здесь не про дауншифтинг какого-то лондонского банкира, который заработал, значит, большие деньги и для того же гедонизма, это другая форма гедонизма, решил уехать в графство Кент и там что-то для фасада покататься на лошадках. Да, вот меня считают там сумасшедшим некоторые мои друзья из бизнеса за то, что я там вернулся на родину и поселился не в Тбилиси, а на селе, построил здесь школу и участвовал в строительстве храма, и обрабатываю землю, и стараюсь детей моих приучить любить это дело. Да, они могут уехать и там поучиться, и сделать карьеру в других областях, но я считаю, что если я смогу как отец им внедрить любовь к грузинской природе, к лазе, к труду, во-первых, они будут успешны как айтишники, как социологи в городах, но они потом на каком-то этапе поймут, что отчий дом лучше, потому что там спокойнее, там счастливее, да. И это один частный случай, один частный выбор человека, который там все перевидал и понял, что к чему. Но я думаю, что если какими-то механизмами, какими-то идеологемами, какими-то мудростями нам не удастся развернуться обратно лицом к брошенным могилам наших дедов, нам не сдобровать, потому что все остальное нас уничтожает. И поэтому вот здесь, кстати, в идеологии деурбанизации нужен синтез и симбиоз и народной воли, она главная, и государственной политики. А сейчас нет ни того, ни другого. Я бы сказал, что можно при народной воле и без государственной политики это делать. Но, конечно, лучше, если будет синергия между двумя. И очень интересно, что нужно сделать для того, чтобы и русским, и грузинам захотелось вновь населять землю.
Спасибо большое, Ливан. Уважаемые зрители, вы нас спрашиваете, как определить либерал-демократа, как отделить одного политика от другого, зерна от плевел, ведь они зачастую носят название различных партий, будь то коммунистическая партия или будь то партия за правду. Важно задать вопрос, тот самый вопрос, демографический вопрос. Вы за или вы против? И сразу станет ясно, кто перед вами стоит. И если он носитель либеральной ценности, он будет увиливать от этого вопроса, он будет говорить о каких-то правах женщинах, он не будет говорить о праве ребенка на жизнь. А это главное право человека. Спасибо большое. С вами был шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами из Грузии был председатель грузинского демографического общества Ливан Васадзе. Всего вам доброго, спасибо. До свидания, Ливан.
До свидания, Дмитрий. Благодарю вас.